Глава 55. Завершение истории. Эмилию Арлингтон доставили в центральную больницу Оклахома-Сити и успешно прооперировали. Хирург был доволен. Жизни пациентки ничто не угрожало. Природа наделила экс-сенаторшу редкостной силой. Едва очнувшись от наркоза, она объявила, что немедленно возвращается на свое ранчо. Врачи, разумеется, возражали, но миссис Арлингтон плевать хотела на их мнение. Домочадцы встретили ее цветами и аплодисментами. На столе в гостиной была сложена тонна газет. Первые полосы пестрели заголовками, посвященными Эмилии Арлингтон. «Бедовая Джейн», «Мамаша Далтон», «Карикатуры». Мнения разделились. Одни считали ее месть священной, другие утверждали, что она безумна. Целыми днями Эмилия Арлингтон читала газеты. Рана ее воспалилась, но хозяйка поместья запретила пускать врачей. Поместье осаждали журналисты. Несколько особо пронырливых сумели снять миссис Арлингтон, взобравшись на деревья. На самой знаменитой фотографии старая женщина сидит на веранде в кресле-качалке, лицо ее мокро от слез. Америка изумилась. Железная леди из Вирджинии плачет? Немыслимо. Репортер не стал уточнять, что на цветной версии снимка различимо облако красноватой пыли. В тот момент в загоне перед домом тренировали жеребца Теннесси. Глаза Эмилии Арлингтон слезились от пыли. Она продержалась до Кубка Ричмонда. Мартовским воскресным днем поехала на скачки, молча насладилась победой своего жокея Роба Кинли и вернулась домой едва живая. Наутро дворецкий Дэвис нашел ее лежащей на полу спальни. Скорая доставила миссис Арлингтон в реанимацию Колумбийской клиники, но она не хотела больше жить и умерла на операционном столе. Это случилось 22 марта 1976 года. Ральфа Финна так и не нашли. Лору Стерн, ей пришлось отвечать за двоих, приговорили к 12 годам тюремного заключения за мошенничество и сокрытие убийства. Вышла она через 7 лет и 3 месяца, в сентябре 1982-го. Ее сыну Майклу уже исполнился 31 год, Дженни было под 30, Бетти — 16. Опеку над девочками доверили сестре Лоры, и тетка неустанно твердила, что их мать — монстр. Неудивительно, что дети не захотели с ней общаться. Лора не сдавалась, приходила к лицею и однажды увидела Бетти через решетку ограды. Дочь показалась ей совсем взрослой и невозможно красивой. Она окликнула ее. Бетти обернулась. Посмотрела на мать. Холодно, брезгливо. И вернулась к подругам. Теда Силву выпустили быстро. Выждав некоторое время, он снял все деньги со счета ассоциации «Экс-Вота» и увез семью на Гавайи, где их жизнь потекла в счастье и довольстве. В начале 1980-х Тед получил два предупреждения. У него случилось два тяжелых сердечных приступа. Он понял, что надо поторопиться, и втайне от всех дописал историю своей жизни, которую начал сочинять в камере. Отставной парикмахер запечатал рукопись в конверт, присовокупив крупную сумму денег, и отослал издателю с условием опубликовать книгу через неделю после его смерти. Умер Тед Силва утром 22 августа 1984 года, чистя зубы. Он успел последний раз взглянуть в зеркало на счастливого коротышку, мужа и отца семейства, который очень скоро превратится в великого и легендарного исполнителя желаний Теда Силву. На похороны съехалось множество людей. Прибыл весь семейный клан из разных городов Америки. Сразу после похорон Елена Силва, прихватив изрядную сумму, села в самолет и отправилась к издателю. Она выкупила рукопись мужа, вернулась на Гавайи и сожгла ее в камине, даже не подумав прочесть. Она давно поняла, как связаны неожиданные отлучки мужа с громкими заголовками газетных статей о необъяснимых несчастных случаях. Окончательно она убедилась в своей правоте, когда узнала, какое богатство Тед нажил, держа скромную парикмахерскую. Елена сочла, что ее это не касается. Если бы муж счел нужным, он бы еще при жизни все ей рассказал. То, что хотела, она узнавала, шпионя за Тедом, и исполняла это мастерски. Теперь она глава семьи и должна позаботиться о будущем детей. Поэтому и для них, и для всех окружающих Тед останется заурядным мастером ножниц и расчески. Посмертная репутация важнее посмертной славы. Ник вышел в отставку в 1986-м. Ему исполнилось 60, но он много путешествовал, благо раскрученное агентство не нуждалось в его личном руководстве. Друзьями он обзавелся во множестве стран, его приглашали погостить принцы, президенты, эмиры и миллиардеры. Репутация у некоторых была не самая безупречная, зато все были блестяще образованы, обаятельны и имели широкие связи. Ника они ценили за чувство юмора и благородную простоту. Пекин и Сан-Паулу, Лос-Анджелес и Париж. Ник наслаждался жизнью. Как-то раз в скромном аэропорту острова Тимор, скучая в ожидании рейса до Джакарты, он неожиданно встретился взглядом с индонезийской актрисой, неизвестной за пределами родной страны. Ник воспарил. Воспылал, пустил в ход все свое обаяние и очаровал красавицу. Путешествовать он стал реже, найдя умиротворение рядом с женщиной намного моложе и гораздо богаче себя. 37-летняя звезда владела одним из 13 тысяч островов, составляющих индонезийский архипелаг. В Нормандию повидаться с Алисой и Лизон Ник за минувшие годы летал 4 раза. В пятый раз он полетел во Францию в сентябре 1993-го на похороны. Лизон и Алиса вернулись в Нормандию и продолжили жить как прежде. Работали в музее, по вторникам гуляли в ландах, пили кофе или чай в Завоевателе. Они старели, никто больше не оборачивался им вслед. Алиса и Лизон превратились в обычных вдов, печальных и спокойных, какими и положено быть дамам в 60 лет. Лизон всегда была более хрупкой, она и стала первой добычей болезни. Но рак наткнулся на отчаянное сопротивление. Болезнь предприняла несколько попыток, нанесла урон поджелудочной железе, но Лизон не одолела, ибо ей предстояло довести до конца еще одно, самое важное дело. Она ждала. Ждала последнего визита. Остатки средств Алиса потратила в начале 90-х годов. Она посылала много денег в Восточную Европу. Ее тревожил проект строительства АЭС в нескольких километрах от Шато-Ле-Дьябль, на тех самых пляжах, где в 1945 году высадились союзники. Парижский депутат, продвигавший проект, сулил золотые горы, работу всем желающим и сказочное снижение налогов местным коммунам. Алиса отдала последние деньги на борьбу со строительством атомной станции, и все побережье, включая Пуэн-Гийом, объявили заповедной зоной, историческим наследием. После этого воистину исторического события рак, уставший бороться с Лизон, переключился на Алису. И она не выстояла. Ей было почти 70, 15 лет из них она прожила сиротой, 5 лет была абсолютно счастлива, следующие 50 лет вспоминала былое. Картины прошлого расплывались, покрывались патиной, тускнели, подобно старым фрескам. Алиса стала многое забывать и очень переживала, вот и уступила болезни. Последние дни она провела в мечтах о скорой встрече с душой Лаки, которая давно ждала ее между пляжем и Пуэн-Гийомом, там, где его сразила немецкая пуля. Глаза Алисы закрылись навсегда 29 сентября 1993 года. Лизон осталась одна. Деревня Шато-Ле-Дьябль, какой она ее знала, тихо умирала, уступая место другой. В 80-х владелец бара Рене переехал на юго-запад и не подавал о себе вестей. Завоеватель купил какой-то бретонец и превратил его в шикарную харчевню для туристов, быстро заслужившую солидную репутацию. Фернан Приер выставил свою кандидатуру на муниципальных выборах 1983 года, проиграл молодому инженеру из Кана и с досады в следующем же году переехал в Шаранту. Шавантре умер в хосписе в Байо в конце 1989-го. Последние два года он никого не узнавал, даже Лизон. Молодой мэр выстроил у обрыва 30 дачных домиков для жителей Кана, тоскующих по природе. Или коттеджи, или АЭС, объявил он сразу после выборов. Жители деревни предпочли первое. Но вскоре начались оползни, и первая линия домов оказалась под угрозой. Владельцы пытались продавать их, терпели неудачу, подавали на мэрию в суд. Сегодня большинство коттеджей пустует, совсем как блок Гаузы. Лизон ждала. На этом свете ее удерживала только надежда на встречу с Ральфом Финном. Она была уверена, что однажды он явится. Почти все рейнджеры хотя бы по разу побывали в Пуэн-Гийоме и обязательно заходили в маленький музей. Лизон на всю жизнь запомнила лицо убийцы Алана и представляла, как тот будет выглядеть в старости. А вот он никогда ее не видел и не знал, что жена бывшего однополчанина работает в музее. Если он вернется в Шато-Ле-Дьяволь, она его узнает. И тогда... Лето 1994-го выдалось хлопотным. На 50-летие высадки съехалось много народу, в музее было не протолкнуться. Лизон переживала, что Ральф вряд ли прилетит из страха быть узнанным ветеранами. Еще одно лето прошло впустую.